Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем с вами исследование послания апостола к евреям. И вы помните, в прошлый раз мы с вами рассмотрели последнюю часть 4 главы и начало 5 главы. Последняя часть 4 главы начинает новую тему. Тему великого первосвященника. Великого первосвященника, которым является Христос. И здесь звучит призыв твердо держаться исповедания нашего, потому что мы имеем великого первосвященника, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божьего. И мы с вами рассматривали, в чем это величие или отличие священника Иисуса Христа отличается от, или его служение отличается от служения обычных земных священников. И эта тема, которая начинается здесь, в 4 главе, она будет развиваться далее в последующих главах. Сегодня мы рассмотрим 5 главу до конца. Прочитаем с 4 до 10 стиха, первый отрывок, который мы с вами сегодня рассмотрим. Здесь сказано так: «И никто сам собой не приемлет этой чести, чести быть священником, но призываемый Богом, как и Аарон, так и Христос, не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: „Ты сын мой, я ныне родил тебя“, как и в другом месте говорит: „Ты священник вовек по чину Мелхиседека“. Он в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека». Далее здесь продолжается тема сравнения Иисуса и земных священников. Мы с вами в прошлый раз читали в начале 5 главы о некоторых особенностях земных священников. В частности, о том, что во втором стихе сказано, что священники обычные, земные, и сами были обложены немощью. Другими словами, они были такими же людьми, как и все другие, и отличались только своим статусом по отношению к другому человеку. Но они были точно так же немощны. Вы помните, мы с вами говорили о том, что прежде чем войти во святое святых, священники должны были принести жертву за себя, за свой грех, и таким образом подготовиться к встрече с Богом, с Его славой во святом святых. И здесь проводится как бы далее параллель о том, что Иисус тоже частью был человечества, нас с вами. Он был искушен точно так же, как и мы с вами во всем, но не сделал никакого греха. И далее развивается эта мысль священничества Иисуса и сравнение его с земным священством. Сказано, что никто сам собою не приемлет этой части, но призываем Богом, как и Аарон. Другими словами, священник, в частности Аарон, здесь речь об Аароне идет, первый первосвященник в израильском народе, не сам себя благословил на это служение, но был избран Богом. И здесь так и сказано: призывается Богом, как и Аарон. И вот это сравнение, такая игра образов ветхозаветных, включает здесь две больших темы. С одной стороны, намеки на божественность или указание на божественность Христа, а с другой стороны, указание на его человечность, на его великое достоинство и великое смирение. Иисус Христос, как великий первосвященник, с одной стороны, носит в себе помазание и природу божественную, а с другой стороны, как сказано, он искушен во всем, как человек, и может сострадать нам в наших немощах. И вот эти две темы, они в дальнейшем перекликаются в священническом служении Иисуса Христа. Этим он отличается от обычных священников, потому что он не просто священник, а священник, который помазан на это служение или призван на это служение Богом. И дальше, после 4 стиха, как бы проходит мысль, в котором подчеркивается одно из особенностей служения Иисуса как великого священника. А если конкретнее, то его смирение. Не величие, а смирение является темой последующего размышления апостола послания к евреям. И эта мысль о смирении сразу же здесь, в 4 стихе, мы и видим. Никто сам собой не приемлет этой части. Никто сам себя, другими словами, священником или первосвященником не назначает. Но Бог его назначает. Но призываем Богом, как и Аарон. Аарон сам себя не назначил священником, но призван Богом. Эта история описана в книге «Чисел», 16 глава, когда, помните, Корей и знатные из израильского народа стали оспаривать священническое служение Аарона и призвание Моисея. Как они говорили, все святы перед Богом. Зачем этих людей выделять из нашего числа? Мы тоже претендуем на особый статус, на священство в израильском народе. И далее история о том, как все вышли с кадильницами, и Господь здесь явно показал или избрал Аарона как своего священника. Здесь, другими словами, по отношению ко Христу говорится о том, что Спаситель пришел для того, чтобы исполнить волю Отца. Он был избран и призван для этого служения. И эта мысль подчеркивается и развивается цитатой из Псалма в 5 стихе. Мы читаем: «Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: „Ты сын мой, я ныне родил тебя“». Мы этот текст уже не один раз рассматривали. Вы, наверное, помните, о чем идет речь во второй книге Псалмов, когда мы читаем: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Когда этот текст использовался? Помните? В истории Израиля. Этот текст использовался при возведении на престол царей и первосвященники, когда вступали на свое служение. И главная мысль здесь заключается в том, что власть, царская власть или священническая власть, она не человеком, не сам себя человек назначает, или какой-то другой человек его на трон или власть ему эту дает. А кто? Бог: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Помните, в Древнем Израиле власть или наследство передавалось от отца сына к сыну. Сын был преемником своего отца. Это очень важная линия. То есть, когда речь идет о сыне, то речь идет о том, что его власть такая же, как и власть его отца. И быть рожденным, быть сыном Божьим, означает иметь преемственность его власти, его полномочий вот там, где он эти полномочия, этот человек осуществляет. Если это царь, то значит в своем царстве. Если священник, то как священник во святилище. Цитата эта звучит так, 6-8 стих из 2 псалма. «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею, возвещу определение. Господь сказал мне: „Ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам тебе народы в наследие, тебе и пределы земли во владение“». У Бога пределы земли, у Бога в его власти народы, и он дарует эту власть своему сыну, царю, которого он называет своим сыном. Таким образом вот осуществляется эта властная преемственность. И апостол здесь использует этот образ из второго псалма для того, чтобы показать, что Иисус не сам себя назначил первосвященником, но Отец призвал его к исполнению этой роли. И здесь опять мы читаем эту мысль о его великом смирении. Таким образом, священство Иисуса основано на том, что он получил от Отца власть быть священником. И мы имеем первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божьего. 14 стих 4 главы. И вторая цитата, которая указывает на священство Иисуса и на то, что это священство было не самозванным, а он был уполномочен свыше совершать это служение первосвященника. В качестве подкрепления этой мысли апостол использует цитату, другую цитату из книги Псалмов, из 109-го Псалма, 4 стих. В 6 стихе здесь он цитирует книгу Псалмов, 109-й Псалом, 4 стих. Как и в другом месте говорится, «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Такое загадочное место цитирует апостол для того, чтобы подтвердить божественный авторитет священничества Иисуса. Кто такой Мелхиседек? Ну, эта тема немножко подробнее будет развиваться в 6 и в 7 главе, поэтому мы только очень коротко коснемся этого имени. По-еврейски Мелах – это царь, а цадик – это значит праведный. Царь праведности или праведный царь. Это загадочная личность, которая упоминается всего лишь несколько раз в Священном Писании, а если конкретно, то 3 раза. 1 раз в книге Бытие, 14 главе, 18 стихе, когда, вы помните, Авраам после победы над врагами своими вышел, встретил, или ему навстречу вышел Мелхиседек и благословил его. И Авраам отдал ему в ответ 10-ю часть своей добычи. То есть он почтил Мелхиседека как священника. И вот эта деталь, что, выйдя навстречу Аврааму, этот царь Салима, Мелхиседек, благословляет его, говорит о том, что он как бы выше Авраама. То, что старший благословляет младшего, или тот, кто выше, благословляет того, кто ниже. Но откуда у него, у этого царя Салима по имени Мелхиседек были эти полномочия? Откуда он получил это право быть священником, благословлять Авраама? Священное Писание об этом ничего подробно не говорит. Это тайна. Таким образом, имеется в виду, что Мелхиседек был призван на священничество самим Богом, а не человеком. Его призвание уходит в некую тайну вечности. Поэтому и говорится «священник по чину Мелхиседека». Вот это второе упоминание об этом человеке или этой личности в книге Псалмов, 109-й Псалом, 4 стих. И следующее упоминание здесь в книге послании апостола к евреям. Итак, логика этих свидетельств, которые использует апостол в послании к евреям для того, чтобы показать авторитет Иисуса как великого первосвященника, такова, что сначала, цитирует он вторую книгу Псалмов, вторую главу книги Псалмов, и говорит о сыновстве Иисуса, о его божественном происхождении и божественном помазании на служение. И, во-вторых, о том, что священничество его не по чину обычных священников из колена Левина по закону, который был дан через Моисея, но по другому чину, по чину Мелхиседека, когда источником этого благословения или помазания на священническое служение является сам Бог. Таким образом, Иисус является священником по чину не человеческого, но божественного назначения. И тема, как я уже сказал, этого священничества по чину Мелхиседека развивается далее в 6 и 7 главах. Почему апостол использует эти образы? Ну, видимо, адресаты этого послания почитали Мелхиседека как особого и авторитетного, особую авторитетную личность в Священном Писании и отдавали какое-то большое значение в своей вере, в своих убеждениях ему как священнику, помазанному самим Богом. Но здесь апостол в этих текстах прежде всего пытается подчеркнуть смирение Иисуса в том, что он не сам присвоил себе эту миссию или эту власть, но покорился воле Божией, чтобы прийти в мир и исполнить посредническую миссию, миссию искупления человека. Ну, наверное, ярче всего эту мысль иллюстрирует отрывок из послания апостола Павла Филиппийцам, 2 главы, 6-7 стих. Вы хорошо знаете этот текст, где апостол говорит, что Спаситель смирил себя. И смирение его выразилось в том, что он оставил славу небес. Давайте мы прочитаем с 6 стиха, что он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу или считал, что это так, но, будучи равным Богу, он смирил себя, уничижил себя самого, принял образ раба, сделался подобным человеком и стал по виду как человек, смирил себя, был послушен даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». В переводе Кулакова эти два стиха звучат так. «Он сам по своей природе, будучи Богом, за это свое равенство Богу не держался. Божественностью своей поступился, принял на себя образ раба и уподобился смертному человеку». Таким образом, он исполнил волю Божью в том, чтобы прийти в этот мир и стать этим мостом, который соединяет святого Бога и грешного человека, стать этим священником или посредником, с одной стороны, будучи Богом, Сыном Божьим, с другой стороны, человеком, Сыном человеческим. И его покорность, о которой здесь говорится, подобна покорности Исаака, который позволяет Аврааму, отцу своему, возложить себя на жертвенник, подобно Агнцу. Следующий текст говорит, развивает эту мысль, мысль покорности и смирения. «Но во дни плоти своей» или «во дни пребывания своей, истории своей в человеческой плоти» «с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти и услышан был за свое благоволение». «С сильным воплем и слезами принес молитвы и моления спасти могущему спасти его от смерти». О каком эпизоде из жизни Христа здесь идет речь, как вы думаете? Да, конечно, речь идет о Гефсимании. И в 26 главе Евангелия от Матфея с 36 по 46 стих вы можете прочитать о том, как там описана агония Спасителя перед распятием. «Отче мой, если возможно, молится Иисус». Как дальше? «Доминует меня чаша сия». И помните, евангелист Лука добавляет, что и капли пота его были подобны крови. И далее Иисус заканчивает свою молитву словами веры. Впрочем, не «как я хочу» или «смирение», но «как хочешь ты». И в этот момент никто не мог ему помочь. Ни его друзья, которые разбежались, ни даже, как казалось, отец, к которому он в своей молитве обращался. Помните, кульминацией этой молитвы стал возглас на Голгофском кресте, когда он возопил: «Боже мой, как дальше? Для чего ты меня оставил?» И вот об этом здесь апостол и говорит. «Во дни плоти своей сильным воплем и слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти». Но что же побуждало Иисуса вот произнести эти молитвы со слезами и воплем? Конечно же, не страх страданий и смерти, потому что в истории человечества мы знаем множество примеров мужества людей перед лицом смерти, перед лицом страданий. Но особую боль и страдания вызывало у Спасителя то, что грехи человечества разделили его с Отцом. И он, как человек, переживая эти страдания, эту разлуку, был в глубоком потрясении и смятении. Но ради спасения других он как бы потерял эту защиту отца и, казалось, был оставлен на произвол злых сил. Но последняя часть или последняя строчка этой этого 7 стиха переходит такое позитивное утверждение. «И был услышан за свое благоговение». Почему был услышан? За свое благоговение. Или другими словами, за свое отношение к той миссии, которую он должен был исполнить по поручению Бога Отца, как священник, как связующее звено между святым Богом и грешным человеком. Здесь опять смирение Иисуса проявилось в полной зависимости и доверии Небесному Отцу. Хотя, казалось, и наставил его, хотя, казалось, миссия его невозможно ее исполнить, потому что силы зла окружили его, но, тем не менее, он не противится воле Божией и говорит: «Не как я хочу, но как ты». И последними его словами было: «Предаю, Боже, дух свой в твои руки». И восьмой стих – это вывод вот из этих текстов, утверждающих о том, что смирение Христа, его послушание были необходимы для того, чтобы эту миссию священническую исполнить. Здесь сказано так: «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного». Другими словами, хотя он и сын Божий, однако как сын человеческий, он должен был пройти через эту школу послушания. Это не значит, что он был непослушен когда-то, но он проявил смирение в этом послушании. И смирение это он явил даже тогда, когда находился пред лицом страданий, даже тогда, когда могло показаться ему, что отец оставил его и отвернулся от него. И здесь говорится, что он страданиями навык послушанию, в том, что смирение Иисуса, его послушание было необходимым условием священничества. В том, что он покорился воле Божией и пришел в этот мир, оставив славу, иначе не могло осуществиться спасение. Оставаясь в небесных обителях и наблюдая со стороны, это спасение совершить было невозможно. Он должен был стать человеком, быть послушным, как говорит апостол Павел к филиппийцам, послание к филиппийцам, и послушным до конца, до смерти крестной, явить свое послушание даже в страданиях и смерти. Помните, в своей священнической, опять же, молитве Евангелия от Иоанна, 17 глава, 4 стих, Спаситель говорит, обращаясь к Отцу: «Я прославил Тебя на земле и совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». И вот эта мысль, она здесь вот апостолом и проводится. Спаситель, как тот, кто исполняет поручение Божье, миссию спасения человека. И в этом смысле адресаты послания к евреям должны были видеть в Иисусе не просто человека, не просто авторитетного учителя, не просто пророка, не просто какого-то из великих, может быть, пророков даже, но должны были видеть великого первосвященника, который пришел на эту землю, оставил славу небес для того, чтобы исполнить великую миссию спасения. И 9 стих и 10 говорит, что он, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. Совершившись, или другими словами, через свое послушание, через свое смирение, он был окончательно приготовлен или окончательно готов был исполнить эту миссию. Здесь апостол повторяет мысль, записанную в 10 стихе 2 главы, мы с вами уже ее читали: «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания». Чтобы, другими словами, хотя он все и от него все, но привести к спасению, стать вождем спасения человека, он может только путем страданий. Это отличает священника Иисуса от других священников. И дальше мысль будет развиваться. Если другие священники доставляли страдания животному, когда они его убивали, для того, чтобы принести в жертву и провести обряд очищения грехов, то Спаситель сам стал жертвенным агнцем и прошел через это страдание. И это страдание, это смирение и стало венцом его священнической миссии. Совершило его или подготовило его, сделало способным стать искупителем мира. Этот вопрос на самом деле для адресатов апостола, видимо, был не совсем понятен, потому что традиционные евреи ожидали Мессию совсем в другом виде. Они ожидали его в виде политического освободителя, в виде славного политика, который совсем не путем страданий принесет мир и спасение избранному народу. Но потому-то так много места апостол уделяет тому, чтобы втолковать своим слушателям, что великая первосвященническая миссия Христа заключалась в его собственных страданиях. Это суть, это сердце мысли о спасении во Христе. Итак, мы с вами подведем такой предварительный итог. Здесь говорится в этих текстах, которые мы прочитали, начиная с 14 стиха 4 главы и до 10 стиха 5 главы, о Иисусе как совершенном первосвященнике, как посреднике между Богом и человеком. И здесь упоминается о качествах, которые позволили стать ему или приготовили его к этой миссии быть первосвященником и искупителем грехов человека. Во-первых, его отличало то, что он Богом самим назначен, он не самозванец. Во-вторых, то, что он уподобился людям и, подобно нам, искушен во всем, оставив славу небес. В-третьих, так как он претерпел, то и искушаемым может помочь. В-четвертых, в искушениях он не сделал греха. В-пятых, он был послушен воле Божией. И, наконец, ради исполнения своей миссии, порученной ему Богом, готов был умереть. Это отличает Христа как первосвященника от священников людей. И последняя часть этой главы с 11 по 14 стих. Давайте мы прочитаем и рассмотрим подробнее. «О сём надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». Неожиданный совершенно отрывок. Апостол резко прерывает свои сложные, витиеватые рассуждения, доказательства и начинает говорить о чем-то другом. Вы помните, что послание к евреям отличается тем, что оно подобно многослойному пирогу, в котором два слоя всегда встречаются, или один другой сменяет, как бисквит и крем, да, или варенье. Богословская часть и практический вывод из этой богословской части. Мы с вами только что углублялись в богословскую часть, которая говорит о совершенстве Христа, о его миссии как священники по чину Мелхиседека. И апостол, когда заканчивает здесь в 10 стихе это рассуждение, вдруг ему кажется, что смысл этой фразы для его адресатов не совсем понятен. Что значит священник по чину Мелхиседека? Ему кажется, что это слишком твердая пища для его слушателей. «О сём надлежало бы нам говорить много, или, может быть, развивать и продолжать эту мысль. Но я вижу, что трудно истолковать, потому что вы сделались неспособными слушать». Неспособными слушать, или можно это слово по-другому перевести, или эту мысль, стали медлительны, инертны, ленивы, не хотите серьезно потрудиться. Это же слово используется в 11 стихе 6 главы. «Хотим, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую ревность до конца, дабы вы не обленились», 12 стих, «но подражали тем, которые верой и долготерпением наследуют обетование. Но вы сделались ленивы или не способны слушать». Может быть, он заметил, что внимание его слушателей рассеяно, они начинают клевать носами, теряют интерес. Такая особенность наша с вами, людей. Мы всегда стараемся идти как бы простым путем. Нам трудно держать внимание. Мы хотим просто остаться на поверхности. Мы хотим простых ответов. Мы не хотим утруждать себя трудом проникновения в глубины Слова Божьего. Помните, как Господь пророку Иезекиилю говорит о его слушателях, 33 глава, 32 стих. «И вот ты для них, как забавный певец, с приятным голосом и хорошо играющий». Далее он мысль развивает. «Вот они придут, послушают, уйдут, и ничего из жизни их не изменилось». Надо сказать, что в наше время, наверное, особенно отличается от других времен своим темпом, спешкой, которой мы бежим каждый день, и такой манерой поверхностного сканирования, не попытки избежать какого-то углубленного углубления в смысл жизни, в суть вещей, которые нас окружают. Хотя у нас мы окружены информацией и окружены знаниями, но на самом деле создается иллюзия того, что мы знаем. На самом деле современный человек уже очень невежественен, потому что знание его поверхностно, оно никак не связано и не уходит в глубину. Вот эта поверхностность – опасная вещь, это настоящая ловушка дьявола. И апостол об этом считает нужным дальше говорить. И он говорит: «Вы сделались неспособными слушать, ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего, и для вас нужно молоко, а не твердая пища». Помните, апостол Павел Тимофею говорил, наставляя его: «Вникай в себя и в учение, и занимайся сим постоянно». Не просто сканируй, пробегай глазами, а вникай. Нам иногда кажется, зачем разбирать запутанные тексты Священного Писания, которые написаны на древнем языке, написаны тысячелетия тому назад, и, кажется, не имеют нам никакого с вами отношения. Кажется, что невозможно, скучно читать всю жизнь одну и ту же книгу, слушать проповеди из одной и той же книги. Но секрет Библии заключается в том, что, несмотря на то, что эта книга действительно древняя, она не устаревает, ее невозможно исчерпать. Можно, наверное, эту мысль так проиллюстрировать. Ценность Библии не в самой книге, а в том, что она является окном в вечность, окном в Бога. Думаю, что вы когда-нибудь смотрели в телескоп. Может быть, в школе это было или еще как-то. На самом деле, простой телескоп представляет из себя трубу и несколько линз, более сложные с зеркалами. Имеет там лучшее разрешение. Но ценность телескопов не в линзах и зеркалах, а в том, что, глядя через него, мы что с вами видим? Мы видим потрясающую картину мироздания. Она открывает перед нами вечность. То же самое касается и Слова Божьего. Ценность не в тех книгах и не в тех авторах, которые описывали те или иные события, происходившие, или тех поучениях, которые они дают. А ценность то, что через Слово Божие мы с вами соприкасаемся с тайной Божьего бытия, с тайной бытия человека, с вечным смыслом, который открывается на его страницах. Ценность Слова Божия в том, что оно как строительный материал для нашей души. И когда мы с вами тщательно разбираем Слово, распутываем его сложности, то мы как бы незаметно для себя строим свой внутренний мир его образами, примерами, метафорами, заповедями. Слово как бы начинает звучать внутри нас. Когда мы идем в свои магазины, покупаем хлеб, то, наверное, не задумываемся о том, как он на наш стол попадает. Для того, чтобы хлеб попал на наш стол, нужно его по зернышку собрать на полях. То же самое происходит и Словом Божьим. Нужно по зернышку собирать истину для того, чтобы она стала хлебом, которым будем питаться и насыщать свою душу. Хотя, конечно, можно строить свою душу и из слов и образов этого мира, но можно строить и из Слова Божьего. Еще одним преимуществом Слова Божьего является то, что, строя себя, свой внутренний мир из его образов, мы таким образом обретаем независимость от этого мира. И напротив, если мы ленивы и стараемся оставаться только на поверхности, следовать поверхностным словам этого мира, то мы теряем свою независимость и ничем не отличаемся от людей, которые живут вокруг нас, потому что мы изнутри точно такие же. Таким образом, мы можем или открыть для себя, взирая через Слово Божье на вечность, эту перспективу вечности, или, напротив, ограничить себя горизонтами этого мира, если мы Слово Божье не читаем и не созидаем себя Его истиной. В 12 стихе апостол говорит: «Судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божье, и для вас нужно молоко, а не твердая пища». Апостол говорит о том, что о хорошо известной вещи. Ленность человека приводит не к росту, а к деградации. Если вы не будете физическую нагрузку давать своему телу, то вы скоро вообще ослабнете. Если вы не будете давать нагрузку умственной деятельностью, себя загружая, то слабость ума наступит. Если вы будете жить, стараясь избегать ответственности, то вы не сможете никогда вырасти как личность. Если вы не будете пытаться проникнуть в Слово Божье, то вера ваша ослабнет. Поэтому апостол и говорит, что, к сожалению, вы, хотя и надлежало быть вам учителями, но вас снова нужно учить начаткам Слова Божьего, потому что по ленности своей вы не развились. Вы должны быть учителями, но вы как в первом классе школы. Вы должны питаться твердой пищей, но зубы ваши еще не прорезались. Это же самая мысль в первом послании к Коринфянам, 3 глава с 1 по 3 стих. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские». «Всякий, питаемый молоком», 13 стих, «не сведущ в слове правды, потому что он младенец». Некомпетентность, незнание Слова Божьего является, как говорит апостол, следствием этой ленности. Это еще одна беда нашего мира – некомпетентное высокомерие. Люди думают, что все знают, а на самом деле некомпетентны. Вы, наверное, слышали о том, что правительством нашим составлен список неэффективных вузов. Вы можете получить диплом, но быть не готовыми к тому, чтобы работать как специалист. Такая вот ситуация самообмана. Мы будто знаем, что думаем, что знаем слово, но на самом деле его не знаем. Как апостол Павел во втором послании к Тимофею, 3 главе 7 стихе пишет: «Всегда учащиеся, никогда не могущие дойти до познания истины». А если не знаем Слова, то и не знаем воли Божьей, которая в жизни нас должна руководить. И последний стих. Апостол говорит: «Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». Твердая пища, или то, что, может быть, на первый взгляд мало понятно и трудно для понимания, на самом деле ведет к совершенству, к мудрости, к углубленному пониманию воли Божьей, в конце концов, развлечению добра и зла. А это цель научения в Слове Божьем, научить нас различать добро и зло, таким образом прокладывать свой путь жизни в вечность. Апостол во втором послании к Коринфянам, в 3 главе, 18 стихе, говорит, что вникать в Слово – это значит взирать на славу Господню. Взирать на славу Господню для чего? Для того, чтобы преображаться в тот же образ. Если мы не взираем, то и не преображаемся. Помните в книге «Деяния апостолов» в 17 главе о верийских верующих сказано, что они были благомысленнее фессалоникийских. Почему? Потому что они не только приняли Слово Божье, но как бы поверхностно, эмоционально отреагировали принятием проповеди, но потому что ежедневно разбирали Писание, точно ли это так. Для того, чтобы остаться верным Христу, для того, чтобы остаться верным своему обещанию следовать за Христом, мало просто эмоционально откликнуться на Его призыв. Нужно каждый день преодолевать свою лень и, по примеру верийских верующих, не просто Слово принимать, но ежедневно разбирать его по кусочкам, по частям, таким образом питаться им по зернышку, созидать себя изнутри и возрастать в познании воли Божьей. Итак, давайте мы подведем итог сегодняшнему нашим рассуждениям. Апостол говорит в этой части о Христе как о первосвященнике по чину Мелхиседека. Мы с вами говорили, что тут перекликаются как бы две темы. Божественность Христа, Его тайное происхождение и призвание, и человечность Христа, Его смирение, послушание и страдание. И только в этой совокупности Он мог стать этим великим первосвященником, исполнившим миссию спасения человечества. Смирение Иисуса, покорность воле Божьей, то, что Он пришел в мир, оставив славу небес, и был послушен до смерти, было необходимым условием Его священничества. Сказано, что Он совершился таким образом, или стал совершенным и сделался виновником спасения вечного, или причиной нашего спасения. Послушание, готовность умереть ради исполнения своей миссии сделали Его готовым осуществить свою священническую миссию. И последняя часть, о которой мы с вами сегодня говорили. Для кого-то сложная аргументация о священстве Христа из адресатов, которым апостол обращает свое послание, могла показаться не совсем понятной. И апостол говорит, что Слово Божье – это изучение Слова Божьего – это нелегкая прогулка, что ленность – это ловушка сатаны, она может быть губительной. Но только внимательное отношение к Слову Божьему, только вкушение его как твердой пищи поможет пойти путем совершенства к вере. И пусть Господь поможет нам быть этими исследователями Слова Божьего, созидающими свою веру, разбирающими смысл его, его образы каждый день нашей жизни. Аминь. Помолимся Господу. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое Ты оставил нам. Просим Тебя, Господи, помоги нам не идти путем поверхностным, путем этого мира. Помоги нам не искать легких путей. Помоги нам, напротив, углубляться в Слово Твое, прилагать все старания для того, чтобы выискивать в нем так необходимые и драгоценные для нас образы и истины для созидания своего характера и своей жизни. Благослови нас, Господи, в исследовании Слова Твоего. Просим все во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.